Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
3 февраля 2026 года, вторник, 12 дня в Москве. И с вами в прямом эфире на Трэлс Медиа. Как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем, дорогие друзья, читать книгу Откровения. И уже перешли от снятия печатей к грому труб, к этому удивительному голосу серебряных труб. В прошлой передаче мы с вами говорили о первых четырех трубах, о катастрофе. И, в общем-то, вся книга Откровения, все чтение этой книги мы обозначили такой интересной темой, как «История мира. Открытый финал». И вот, вообще говоря, только Христос, по большому счету, снимает печать с книги судеб человеческих. В общем-то, об этом вся передача, потому что снятие печати – это ведь еще и откровение тайны, это и предоставление доступа какого-то к этой тайне человеку. Причастность к этим тайнам, она определяет все в нашей жизни. И вот сегодня, читая 9 главу книги Откровения, мы поговорим вообще о том, каковы же временные горизонты и духовные перспективы человеческого бытия, которое, конечно же, будучи ограниченным рамками временного существования, по сути своей, все-таки, несмотря ни на что, остается вечным. 9 глава книги Откровения показывает нам уже явное и активное вторжение демонических сил в пространство существования человека. Потому что если до этого все-таки присутствие этих сил было тайным, да, все-таки еще в книге «Бытие» 3 глава сатана, принимая облик змея, пробирается в сад, действуя тайно и завуалированно. То есть здесь действует зло неприкрытое, что называется, маски сорваны все. И в этом смысле 9 глава, конечно, потрясающе описывает процесс того, что я бы назвал демонизация сознания человека и его бытия. И вы знаете, я позволю себе вспомнить беседу с одним психиатром лет 15 назад, который, по его утверждению, не верил в Бога, но утверждал при этом, что сознание человека демонизировано. И я говорю, как интересно, вот в Бога вы не верите, а в демонизацию верите. Он так улыбнулся и ничего на это мне не ответил. Но я вот приведу сейчас вам цитату из романа Жориса Карла Гюйсманса «Там внизу или бездна», так называется роман. Он довольно любопытен, его стоит прочесть. Вот смотрите, как в 19-20 веках, в начале буквально 20-го, в конце 19-го, рассуждает человек мыслящий. И подумать только, что этот век позитивистов и атеистов не спроверг все, кроме сатанизма, которого он не вытеснил ни на шаг. Век этот бесповоротно издевается над Христом во славе его, презирает сверхъестественное, отвергает неземное. Вот уж лучше не скажешь. Не хотят верить Богу, отрицают бытие Бога и вместе с тем охотно, и мы с вами увидим это в последующих главах, они будут поклоняться зверю и его облику. Итак, после того, как трубит пятый ангел, перед нами предстает, по сути дела, ужасающая картина. Картина того, как демонические силы я уже говорил, который начинает с самого начала, с книги «Бытия», с третьей главы, все-таки маскировались каким-то образом, если можно употребить этот термин, выступают, что называется, в открытом бою, сняв всякие все маски. И вот мы, на мой взгляд, это имеет непосредственное отношение к нам с вами, дорогие слушатели, мы живем во времена странные, во времена страшные, как говорил Некрасов. Были времена хуже, но не было подлей. Когда, с одной стороны, люди не верят Богу, по большому счету, с другой пытаются заигрывать с демоническими силами. Разум человека все еще остается полем битвы. Вот на этом поле Достоевский говорил, что Бог с сатаной воюет за душу человека, и поле битвы – разум его. Так вот, вся штука в том, что вот на этом поле битвы сталкиваются две потрясающие, я бы так сказал, силы. Во-первых, это бесчеловечная мощь вот этого зла. Она здесь просто поражает. И с точки зрения эмоциональной, и вообще. И, во-вторых, насколько же очевидной становится человеческая немощь. И вот эта бесчеловечная мощь и человеческая немощь, они здесь встречаются. В общем-то, давно уже говорят об этом вторжении демонических сил. Я очень люблю роман Клайва Льюиса «Мерзейшая мощь», где он об этом очень хорошо пишет. И вспомнил я Бердяева, нашего знаменитого русского философа, который в своей работе «Дух и сила» произносит страшные слова. «В лице таких явлений, как Гитлер, мир выходит из чисто человеческой истории и вступает в эпоху демонов». Когда еще это сказано? Мы с вами, читая книгу «Откровения», имеем дело не только с эсхатологической катастрофой, но и с катастрофой онтологической, то есть трагедией идет разрушение самой природы человека, его сущности, ну, если можно так сказать, тайны его личности. То есть происходит это на фоне чего? На фоне разобщения и распадения. И Библия невероятно честно описывает и правдиво правду вот этого страдания человека вот в этой, на этом поле битвы, где, я еще раз повторю, бесчеловечная мощь сталкивается с человеческой немощью. И вот тут, конечно, как не сказать, что при книге «Откровения», при ее чтении, точнее, у человека может, как продукт этого чтения, во всяком случае, в сознании быть какая-то окончательная ясность именно с точки зрения того, чью сторону мы хотим выбирать. Не с точки зрения, что нам все понятно и ясно, как и что. Но уж мы точно каким-то образом понимаем, на какой стороне мы хотим сражаться? Быть ли бесчеловечно сильным или быть по-человечески слабым? Фон, на котором происходит вот эта катастрофа, это, конечно же, смерть. Умирает очень много людей здесь. Мы с вами знаем, около трети человечества гибнет вот в этих событиях, которые происходят, когда ангел, пятый ангел трубит трубу, а потом за ним и шестой. И вот помимо угрозы физическому существованию, которая всегда была, особенно в 20 веке, когда десятки миллионов людей гибли в войнах, катастрофах и так далее, вы знаете, если примерно около 100 человек в минуту умирает на нашей планете, чуть больше, вот из них только около 20% умирает естественной смертью. Вот вам пример того времени, в котором мы живем. И вот на фоне внешней гибели это внутренняя катастрофа. И если при снятии семи печатей мы видели вот эти процессы, которые ведут к этой гибели, если мы с вами говорили, что при звучании первых четырех труб обрекается на гибель среда обитания человека, да, воды становятся горькими, звезды, луна и солнце перестают светить, сумерки на земле, и гибнет вся растительность и так далее, и так далее, то здесь мы уже имеем дело с непосредственной угрозой бытию человека, его личному бытию. И что любопытно, я, забегая вперед, скажу и как бы начну с конца. Несмотря ни на что, люди не отказались от своих идолов и идеалов. Несмотря ни на что, не раскаялись, а продолжают слепо верить и поклоняться идолам, о которых в 113-м псалме написано, что они слепые, глухие и неподвижные, и не могут ничего ни осязать, ни делать, ни говорить. За этими вот идолами человек прячется от тревоги, от страха, от угрозы небытия. Итак, что же видит Иоанн, когда трубит пятый ангел? Он видит звезду, которая упала с неба. Любопытно, что в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 18 стихе, наш Спаситель и Господь Иисус Христос произносит эти слова: «Я видел сатану, который упал с неба, как звезда». И я здесь хочу уточнить, это очень важное уточнение. Два греческих глагола используются, в принципе, при описании процесса падения. В одном делается акцент на том, что человека сбрасывают сверху вниз, в другом он падает сам. Так вот, в отношении этой звезды употребляется глагол, который говорит именно о падении. Он пал с неба. И он падает. И вы знаете, тут очевидно еще и метафора. И вот у этой падшей звезды, ну как у звезды может быть в руках ключ, да? Конечно, это смысл переносный. У этой падшей звезды ключ от кладезя бездны. Само русское слово «бездна», оно очень удачно описывает здесь суть того, о чем здесь говорится. То, у чего, по сути дела, нет дна. И вот ключ от этой бездны в руках у этой звезды. Ключ, что такое? Это символ доступа. Он есть у этой звезды. И это что-то бездонное, очень глубокое. Я так скажу, глубина этого демонического зла непостижима и недоступна человеческому сознанию. Дальше начинается очень интересное. Бездну эту открывает эта звезда в переносном смысле, упавшая с неба. И что же мы видим? Дым выходит оттуда, из этой бездны. А уже из дыма выходит саранча каким-то сверхъестественным образом. Вообще, тут следует сказать, что дым – это ведь не что иное, как продукт горения. И очень часто мы слышим эту поговорку «нет дыма без огня». Но было бы неплохо ее дополнить и другой поговоркой. «Бывает огонь без дыма». В свое время очень гордились ученые тем, что изобрели бездымный порох. Так вот, все, как мы уже говорили, предыдущие все столетия эпохи было много огня и мало дыма. Сегодня дыма очень много. Да так много, что огня не видно. Вот этого демонического пламени. И вот из этого дыма выходит саранча. Тут стоит сказать о мраке, который следует за этим. Как дым из большой печи выходит, да, и его настолько много, что и солнце, и воздух помрачнели. Причем здесь слово «помрачнели» можно употреблять как в прямом, так и в буквальном смысле. Греческое слово «скотиза» описывает именно мрак с нравственной точки зрения. Они помрачнели от дыма из этой бездны. Здесь мы опять и опять имеем дело с тем противостоянием, роковым противостоянием света и тьмы. Дальнейшее описание, конечно же, на мой взгляд, далеко и глубоко символично, но вместе с тем мы с вами имеем дело с буквальными событиями. Это не фэнтези и не какой-то ужастик, который так сегодня популярный, который так любят люди читать, чтобы пощекотать себе нервы или посмотреть, да, сериалы по ним снимаемые. Все это происходит на самом деле. Говоря языком богословским, мы имеем здесь дело с достаточно резким, вполне внезапным усилением того, что принято называть демоническим присутствием во земном существовании. И это присутствие при звуке пятой трубы выражается вот в этом образе саранчи. А о саранче стоит поговорить особенно. Во-первых, если мы почитаем книгу Левит, ее можно было употреблять в пищу, это чистая еда. И на Ближнем Востоке, в общем, и до сих пор в некоторых странах Африки саранчу изготовляют, ее жарят там определенным образом. И я не пробовал, но говорят, что мясо, в общем, вкусное. Так вот, в книге Притчи 30 глава, которую мы не так уж давно с вами читали, саранча, ее сущность, ее природа выражена такой страшной правдой. У нее нет царя, но она выступает стройно. То есть вот это упорядоченное, последовательное, постоянное движение. Она не остановится, саранча, ни перед чем и никогда. Ее невозможно уничтожить, пока она не погибнет сама, или пока не будет какой-то потоп, или сильный ветер ее не несет. В общем, сама по себе она не остановится. Смотрите, какое здесь страшное, эсхатологическое, апокалиптическое, как принято сегодня говорить, сочетание. Во-первых, дым, который поднимается от земли, как дым из печи. Да? И, кстати говоря, очень похожие слова используются при описании того, что происходило в Содоме и Гоморре. Так обернулся, когда Авраам увидел окрестности Содома и Гоморра, он увидел этот дым, который поднимался как бы из печи. Во-вторых, если мы с вами вспомним книгу великого, хотя и названного малым пророком Моисеем, там тоже выражено таким образом вторжение иноземного войска на территорию Израиля в образе саранчи во второй главе книги пророка Иоэля. Перед этими вот армиями потрясается земля, колеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой цвет. По сути дела, описывается одно и то же событие. Вот именно это вторжение демонических сил в сферу человеческого существования. Вторжение открытое. И если говорить о переносном смысле, все это происходит на фоне дыма. Дыма, который, от которого щиплет глаза, дыма, от которого можно задохнуться. Очень часто люди при пожарах умирают даже не от ожогов, а от того, что надышались дыма. Они даже не обгорели и гибнут. И сегодня вот этого дыма в сознании человека, в душе человека очень много. А у Льюиса, опять-таки повторюсь, его мерзейшие мощи – это дым псевдонауки, так называемый. Чем настолько не удивляли в последнее время. Дым какого-то ложного оккультного знания. И вот надышавшись этого дыма, люди теряют ясное понимание того, что происходит. Вот вообще, если я могу себе позволить сослаться на того же Семена Франка, который в своем «Крушении кумиров» описывает вообще историю революции, начиная с 1905 и кончая гражданской войной, то там этого дыма очень много. Дым, который лишил человека сознательного понимания того, что происходит. Все были как в дыму, как в тумане, как в угаре, веря, слепо веря в то, что революция принесет людям добро. И вот саранча, да, вроде бы насекомая, вроде маленькая, но когда ее так много, она, конечно, не может не поражать воображение. Иногда гуляют вот в сети ролики, как эта саранча вот приходит куда-то, и как ни одной, даже ни одного листочка не остается после нее. Она заполняет собой абсолютно все. Идет вперед. И вообще картина довольно страшная. И тут снова я позволю себе напомнить параллель с египетскими казнями, потому что там тоже в одной из казней на сцену вот этой драмы, да, выходит саранча. Саранча, которая становится губительной для всей зелени, для всего урожая, это значит голод, потому что не будет травы для скота, не будет хлеба, не будет ничего после того, как саранча все съела. И заметьте, что этой саранче дана власть вредить людям 5 месяцев, причем не убивать, то есть причинять страшную боль. Боль такую, от которой можно убежать только смертью. И люди эти смерти ищут, и эта смерть от них бежит. При этом саранче запрещено, что, в общем, совершенно неестественно, не необычно. Обычно она как раз растительность поедает. Саранча не может вредить никакой растительности, ни деревьям, ни траве, ни так далее. А только тем людям, на которых нет печати Бога. Еще одна аналогия. Возьмите, вот ведь здесь же вот это демоническое присутствие и власть, которая дана этим сверхъестественным существам, давайте назовем их своим именем, потому что саранча – это просто облик, образ, который демонстрирует суть этого явления. В книге Иезекииля, 9 глава, 4 стих, мы видим аналогичный случай, когда все, на ком не было печати, всех убивают. А здесь тех, на ком нет печати, не убивают, а только мучают. И здесь вообще очень страшно это слово греческое, которое используется, переводится на русский язык как «мучить», оно описывает, в общем-то, крайнюю степень страдания. Потому что есть боль, она бывает разной степени интенсивности, постоянства, а есть мука. И слово «мука», оно ближе к такому понятию, как «пытка». А пытки могут довести человека до безумия. И кто-то из переживших пытки говорил, что счастье – это потерять сознание во время пытки. Счастье – умереть, чтобы не продолжать терпеть это страдание. Мы с вами знаем, иная боль хуже смерти. И об этом свидетельствует опыт людей, переживших бесчеловечные совершенно пытки и издевательства, в том числе и в нацистских концлагерях, да и в других местах. Так что вот эта кара, эта мука, эта казнь, которая заставляет людей искать смерти, и смерть от них бегает. Сознание, которое ищет конца любой ценой, чтобы это прекратилось. Почему так модно в 20 веке, во второй его половине, стало понятие эвтаназии? Люди не хотят мучиться и терпеть боль. Вот почему именно в силу и в том числе и этого демонического присутствия в последние времена так сильно возросло, и это при всем том, что век потребительский, век сытый, век, когда огромное количество людей страдает от ожирения, так высок рейтинг самоубийств. Люди не просто не хотят жить, они хотят умереть. Вот это сознание, которое сопровождает и предшествует этому периоду в истории, который назван спасителем великой скорбью. Скорбью, которой не было до этого и которой не будет никогда после. Здесь человека постигает отчаяние во всех его формах, не просто уныние. Очень, наверное, к месту будет сослаться на Иова, который говорит в самом начале своих вот этих бесед со своими друзьями, по сути дела, страшные слова. «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы себе охотно, нежели клад, я имею в виду эту смерть, и обрадовались бы до восторга своей собственной смерти, восхитились бы, что нашли гроб». Бывает такая боль, в которой смерть покажется благом, хотя бы только потому, что она от этой боли избавляет. Таков вот продукт сознание, которое отчуждено от источника бытия. И, на мой взгляд, во всяком случае, мне хочется так думать, и я думаю, оно небезосновательное, это суждение, что здесь речь идет об еще одной возможности. Через боль, через страдания физические и психологические, они всегда тесно переплетены, чтобы человек, который в темноте, мог все-таки осознать и понять, что он в темноте. Когда человек говорит «я в темноте», он уже верит, что есть какой-то свет. Возможно, кого-то в этот период эта боль толкнет на путь покаяния, на путь веры. Это возможно. Мы узнаем в финале 9 главы книги Откровения, что несмотря на эту боль, несмотря на эти страдания, все-таки человек выбирает тьму, а не свет, как говорит наш Спаситель в Евангелии от Иоанна 3 глава. Люди не идут к свету, потому что дела их темны. И прячутся за своими идолами от этой страшной, неумолимой тревоги небытия. Но давайте мы поговорим немножечко о том, как апостол Иоанн, как ему показано в этом видении, в общем, лицо этой саранчи, ее внешний облик. Облик, с помощью которого автор книги Откровения пытается показать нам характер и природу этих демонических сил, что очень важно, потому что проще всего, конечно, было бы сказать, ну, саранча и саранча, да, есть же муравьи, есть тараканы, в конце концов, можно любой образ использовать. Но тут именно при помощи этого облика саранчи показана и природа, и характер демонических сил. Но мы все это сделаем после небольшой паузы. Я просто прервусь на минутку, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Февраля 2026 года, 12:30 в Москве, Теос Медиа, и у вас в гостях Василий Ласточкин, и мы продолжаем читать книгу Откровений. Сегодня мы читаем с вами 9 главу, и говорим мы с вами вот об этом вторжении демонических сил, о временных горизонтах и духовных перспективах такого вот вторжения и такой вот боли, давайте скажем честно, которую это вторжение несет в себе, жизни человека, его душе, его существованию. И мы с вами перед тем, как уйти на паузу, остановились на внешнем облике вот этой саранчи. Смотрите, похож на коня, приготовленного к битве. Есть битва, вообще греческое слово «полемика» говорит о полемос, да, о полемике. Битве не только в буквальном, но и в переносном смысле слова. Конь, приготовленный к битве. Природа демонических сил. Они воюют со светом, постоянно предлагая человеческому сознанию некую альтернативу. На головах венцы, похожие на золотые. Да, ну здесь очень хорошо сказано. Не все то золото, что блестит. И лица их похожие на человеческие. Страшно. Вот этот фон, да, помрачение солнца, луны, вместе с тем лица, похожие на человеческое, и женские волосы. Вот уж это любопытно. У Иаиля, пророка, в первой главе описаны разные стадии вторжения этого демонического вторжения в существование человека. Это и гусеницы, саранча, черви, жуки, которые уничтожают все растущее на земле. А здесь перед нами вот эта бесчеловечная мощь, которая наваливается на человеческую немощь. Женские волосы, человеческое лицо, что это такое? Это характер. Эмоциональность. Как страстно люди воевали за идеалы революции, умирали за ложные идеи. Эмоциональность, сочетаемая с беспощадностью и жестокостью. Потому что, не забудем, ее цель-то какая? Мучить, пытать, причинять боль. В этом их сущность. И от этого... Вы знаете, я раньше не верил, но я сталкивался с людьми, которые испытывают удовольствие, причиняя кому-то боль. Такие есть. И у этой саранчи еще и броня, какой-то панцирь защитный, от шеи до бедер, и шум крыльев, как стук колесниц. Вообще говоря, шум отторжения саранчи буквального, я ролик как-то видел, он жуткий совершенно. Он чем-то схож с шелестом травы и одновременно с падением дождевых капель. Смотрите, с чем мы здесь имеем дело. Кстати говоря, вот этот образ у Мильтона в его «Потерянном рае» очень точно воспроизводится до какой-то степени. Неуязвимость – железная броня. Целеустремленность и вдохновенность – у нее есть крылья. Как бы с треском огненного пламени движется эта саранча. Так говорится в Иаиле 2 глава 5 стих. Мало того, у нее хвосты, и в хвостах жало. И я думаю, что если мы вспомним с вами и второзаконие, где говорится о проклятиях, и где обещано людям, отвергающим Бога, что они будут не головой, а хвостом, да? Что речь идет о том, что уязвляют они последствиями выбора человека. Как много людей сегодня живут уязвляемые последствиями и не заботясь о причинах. Потому что связь с причиной нашего бытия, с его источником, утеряна. И вот у этой саранчи есть царь, у которого имя еврейское Абадон, а греческое Аполлион, губитель, в этом его назначение. И вот эта организованность, эта стройность саранчи, как сказано в притчах 30 глава, это ее характер, ее природа сверхъестественная. И вот проходит одно горе. Вы помните, перед с вами, заканчивая прошлую передачу, говорили, что ангел летит по небу и кричит «Горе, горе от следующих труб!» Да, три раза он слово «горе» повторяет. Вот еще одно горе приходит. Потому что еще два горя. Одно горе прошло, и еще два горя. И трубит в трубу шестой ангел. И мы слышим с вами голос, который идет от четырех рогов золотого жертвенника, того самого жертвенника, где воскуряются вот эти молитвы Богу. Голос, голоса в книге Откровения, они звучат довольно часто. Говорят люди, говорит Бог, говорят животные. Они Иоанну говорят, кстати, иди и смотри, да. И эти голоса отдельные, они звучат очень ясно, четко и понятно. Но здесь голос обращается к шестому ангелу. И что же он ему говорит? Он говорит шестому ангелу: освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат. Но здесь, во-первых, эти четыре ангела, слово «ангел» в буквальном смысле можно понимать как посланник, тот человек, который имеет от пославшего его особенное указание, миссию и так далее. Их четыре. И эти четыре ангела каким-то образом связаны с теми стихиями, которые сейчас при звуке шестой трубы будут освобождены. Упоминание реки Евфрат говорит о каких-то границах, о территориях того, вот, где происходит то, о чем пишет Иоанн. Строго говоря, Евфрат – это ведь граница Израиля, как было сказано в Второзаконии, эти границы были определены, Израиль так и не освоил, кстати, эту землю до конца, до Евфрата они не дошли, как это написано в книге Иисуса Навина, но тем не менее… Во-вторых, мы с вами знаем, что Евфрат – это одна из рек, которая течет в Эдемском саду. Она, сливаясь с Тигром, впадает в Персидский залив. Так что вот рамки территории тут вполне четко обозначены. Четыре ангела освобождаются, видимо, находились в каких-то узах, и, скорее всего, речь идет об ангелах падших. Вот, потому что ангелов не падших освобождать не надо, они уже свободны. И вот они освобождаются на час, день, месяц и год, будучи приготовлены, когда им будет разрешено убить одну треть человечества. Итак, боль, муки прекращаются, наступает смерть. И эти армии, которые освобождают эти четыре ангела, они выглядят еще более страшно, чем саранча. Третью часть человечества убивает вот это конное войско. 2000 тем, вообще говоря, термин переносный. Речь, конечно, идет о том, что можно назвать мириадами, было и такое слово употребление в те времена, 10 миллиардов, 2 миллиарда, очень сложно сказать, сколько, ну и число, опять-таки, приблизительное. То есть это огромная конная армия. Вообще, сложно себе представить, какой, если от саранчи и от ее железных крыльев шум, то что же тогда можно сказать об этом топоте этой страшной конницы? Причем любопытно, что на всадниках, которые на этих конях несутся, броня теперь уже не из материала, она из пламени. Я опять возвращаю вас к Мильтону, к потерянному раю, который поэтическим языком эту, вот эту армию изобразил совершенно потрясающе. И любопытно, что здесь употребляется очень любопытный термин. Вот эти огненные брони, то есть брони из огня, они гиацинтовые. И здесь перевод очень точный, кстати говоря, в синодальном тексте. А что такое гиацинт? Это очень любопытный цветок. Происходит он от имени Гиацинт. Был такой греческий юноша в предании, которого... И он был очень красивый. Его полюбил Аполлон. Но Эфир, соперник Аполлона, бросил в него диск, и Гиацинт погиб. И Аполлон в память о Гиацинте, своем возлюбленном, создал цветок Гиацинт. Главной отличительной чертой этого цветка являются прекрасные цветы пурпурно-красного цвета и ядовитые луковицы. Ядовитые причины, внешне приятные плоды, так говорят о волчьих ягодах, удивительно красивы на вид и убивают, когда их едят. Огонь темно-красно-желтого цвета. Вот броня у этих всадников. У них львиные головы у этих коней. И из их уст уходит дым и сера. То есть это дым желтого цвета. И вот этих трех язв, огня, дыма и сера, выходящих из уст коней, умирает одна треть людей. Орудия убийства токсичны. Огонь, дым, сера. Знаете, кажется, это все тогда могло быть невероятным, но вы знаете, представляете, я вот читал воспоминания людей, которые были свидетелями первой газовой атаки в 1916 году на Ипре, когда Германия применила отравляющий газ. Страшно, как люди умирали. А вот вам и, как говорят, оружие массового истребления. Сила коней в их хвостах и в устах, во рту. И хвосты у них со змеиными головами. Хвосты, похожие на змей. Присмыкающиеся последствия. И вот они вредят этими хвостами и убивают вот этим ядом, этим дымом. Смотрите, вот если подводить итог всему тому, о чем мы сегодня говорим, а говорим мы с вами сегодня о временных горизонтах и духовных перспективах вот этого демонического вторжения в сознание человека, в жизнь человека, в наше существование. Вместе с саранчой, которая выходит из дыма, вышедшего из бездны, после звука пятой трубы, перед нами появляется огромное конное войско, кавалерия, после звучания шестой трубы. Вообще кони – это образ хтонический. Мы с вами уже говорили, когда снимались печати первые четыре, о том, что такое конь и как он влечет за собой своего всадника. И вот каков же итог вот этого вторжения, которое допускается Богом, давайте скажем себе ясно и точно. Нет, как говорит Христос Пилату, нет у тебя никакой власти, кроме той, которая дана тебе свыше. И вот это зло спускается с цепи. Возможно, как я уже говорил, в том числе для того, чтобы каких-то людей побудить к покаянию, к вере. Но прочие две трети оставшихся в живых, как мы с вами читаем в финале 9 главы книги Откровения, не покаялись в своих делах и своих действиях. Можно сказать, в своей деятельности. Они не покаялись и продолжают поклоняться. Все еще слепая вера. Слепая, глухая, неподвижная и немая вера выдала их. Выдал революции, выдал демократии. Какие только идолы не создает человек, чтобы за ними прятаться от этой тревоги небытия. Вообще, здесь очень четко устанавливается, как она была и в Ветхом Завете, причинно-следственная связь между демоническим присутствием и идолотворчеством. Потому что, конечно, в классическом греческом языке греческое слово «эйдолон», переводящееся как «идол», включает в себя и умственное представление о чем-то. Это не только статуя, это не только изображение, это еще и идея. И вот, конечно, идолы эти изготавливают, как удивительно, в Исаии написано, в 46 главе и в 40 главе, что человек выбирает дерево, да, он на этом дереве готовит еду, делает из него мебель, а из остатков делает себе деревянного башка. Кто побогаче, тот делает их из золота, серебра и так далее. Идолы, которые, как я подчеркну, неподвижные, слепы и глухи, как написано в 113-м псалме. Идолы, которые могут быть мечтой о коммунизме и американской мечтой об успехе, да чем угодно. Это все то, что человек пытается делать, когда он не поклоняется Богу в духе и истине. Человек, несмотря на боль страшную, которая заставляет искать смерти, человек, несмотря на смерть неминуемую, продолжает прятаться за этими идолами от живого Бога. И тут хочется подвести итог таким потрясающим, на мой взгляд, стихотворением Мандельштама, написанным им в 1913 году, в канун Первой мировой войны и, в общем, начала великих бед и трагедий. «Отравлен хлеб и воздух выпит, как трудно раны врачевать. Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать. Отравлен хлеб и воздух выпит». Пятая и шестая трубы предупреждают нас о конечности, о границах, в которых зло может действовать, и о возможностях, которые дают нам духовные перспективы, возможностях покаяния, которыми большинство людей не воспользуются, как мы с вами будем видеть в нашем дальнейшем чтении книги Откровения. Человечество, отпадшее от Бога, испытывает страшные страдания, которые являются следствием отказа от причины своего бытия. И вот поэтому хочется нам всем с вами пожелать бодрости, трезвости. Вот почему, наверное, ничто сейчас так не актуально, так, как актуально вот эта книга Откровения. Любопытно, что вообще и в древних манускриптах, у авторов древних, у того же Вергилия, в Энеиде, эти образы очень много разных, их много похожих. И я выбрал один любопытный. «Все одолела уже непогода. В трещинах днища, влагу враждебную внутрь, ослабевшие швы пропускают». Вот так описывает Вергилий близость трагедии, катастрофы, кораблекрушения. В «Энеидах» они добрались до берега до того, как суда потонули. У нас есть возможность в Иисусе Христе доплыть до того, как бурные воды этого демонического хаоса поглотят нашу душу. Или же мы можем, по словам апостола Павла, потерпеть кораблекрушение в вере, когда откажемся от причин нашей веры и нашего бытия. И спасибо вам за внимание. На этом заканчиваю. Всего доброго. До свидания.